Мы читаем книгу «Зоар для всех», первый том, 342 страница, предисловие книги «Зоар», статья «Заповеди Торы», первая заповедь. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Зоар для всех», первый том, 342 страница, «Заповеди Торы», статья «Заповедь первая».
Что такое заповеди Торы? Исправление, которое мы должны произвести на наше разбитое желание после грехопадения, древопознания. Это когда мы находимся в желании получать намерение, разбилось, не желание. Это, между прочим, мы думаем, что желание разбито. Желание не разбито. Наше намерение, оно разбито. Вместо ради отдачи, ради получения. И поэтому исправить намерение, чтобы оно снова стало бы ради отдачи, это называется исправлением. Исправлением намерения. Это намерение ради отдачи, тогда оно будет над нашим желанием получать, и поскольку наше желание получать, оно состоит из 613 частей, маленьких таких желаний, которые соединяются в одно желание. Поэтому мы должны исправить 613 желаний. И на каждое желание 613, чтобы было намерение ради отдачи. Исправление и намерение, вот это ради отдачи, это называется совершение заповедей. Это то, что мы делаем. Поэтому мы должны совершить 613 заповедей. В материальном выражении мы это понимаем. Есть такие действия, которые мы называем заповедями. И мы их делаем, и их 612, то, что есть заповеди коэнов, левитов, заповеди в храме, где есть такие, которые мы не можем выполнять. Это отдельно для тех, кто там разводится, там, умирают, живут. Много разнообразных заповедей, поэтому в материальном невозможно все это выполнить, но в духовном мы обязаны достичь полного исправления этих 613 частей желания получать. И это называется соблюдение 613 заповедей. Даже больше, чем 613. Потом еще добавляются еще 7 заповедей. Всего 620. 613, еще 7. 620. Да. Так давайте же посчитаем о первой заповеди. Зоар это делит. На несколько из них. Основных.
189 пункт. Вначале создал Творец. Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца» и называется началом. Как сказано, начало мудрости – страх Творца. А также страх Творца – начало познания, поскольку страх называется началом. И это врата, открывающие вход в веру. И на этой заповеди держится весь мир. Непонятно, почему Писание в одном месте называет страх началом мудрости, а в другом — началом познания. И поясняется, что страх является началом каждой сферы, и постигнуть любую сферу можно лишь, придя сначала к постижению страха. Поэтому говорится, что это врата, открывающие вход в веру. Ведь невозможно достичь полной веры, не находясь в страхе перед Творцом. И мере страха соответствует и мера приобретенной веры.
Что это значит, говоря проще? Когда я боюсь использовать свою малху, свое желание получать ради получения. только ради отдачи. То есть соблюдение первого сокращения, цимцума, это прежде всего с этого начинается исправление. Это понятно, да? Не стесняйтесь спрашивать, да?
И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Потому что мир может стоять только на Торе и заповедях. Как сказано, если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли.
Мир называется Малхут. Мир не существует, то есть Малхут не существует, а только лишь в той мере, в которой мы стараемся исправить наши части. Благодаря свету, возвращающему к источнику, мы обретаем силу веры ради отдачи. Прежде всего, мы не задействуем желание получать Малхут ради получения. Это заповедь страха, которая удерживает нас, и потом заповедь веры, о которой мы говорили. То есть ради отдачи, насколько мы исправляем 113 желаний в Малхут. Таким образом, мир, то есть Малхут, существует.
И поскольку страх идет в начале, и на этом держится все остальное, получается, что на страхе держится весь мир. Как сказано, вначале создал Творец небо и землю. То есть с помощью страха, называемого начала, в который включены все заповеди, создал Творец небо и землю. Если бы не страх, Творец не создавал бы ничего. 190-й пункт.
Если есть вопросы, пожалуйста. Нет? Продолжим. Да.
Я просто поражен.
Держи микрофон как следует.
Просто поражен связью между страхом и Творцом, то есть человек внизу. В начале
создал Творец.
Тут есть этот момент страха. Я вообще не понимаю этого.
Ну, хорошо, действительно, это прокомментировать. В начале создал Творец, Зор. У него там есть целая глава на эти слова «Берешит» в начале. Но что он говорит тебе, что первая заповедь «Берешит бара Элоким» — это страх, это трепет, то есть мы должны наше желание реализовать только ради отдачи. Творец создал желание, чтобы мы использовали его только, чтобы прийти к подобию свойств с ним, достичь ради отдачи. Поэтому первое условие в том, чтобы достичь этого, это страх. Когда я боюсь задействовать свое желание получать, чтобы оно было, не дай Бог, ради получения, только ради отдачи. Только это условие цимцум алеф, условие первого сокращения, я говорю это вкратце, чтобы было более понятно, более конкретно.
То есть страх нейтрализует наше желание?
Страх не реализует твое желание, он только дает твоему желанию, чтобы оно правильно себя задействовало. Мы не останавливаем желание, мы лишь совершаем на него сокращение в определенной мере ради получения. Ради отдачи, пожалуйста. Чем больше ты раскроешь, тем лучше. Красноворот. Ну, я вижу, что мне от тебя не избавиться. Дайте ему микрофон. Нет, встать, дать уважение публике.
Почему из страха? Почему не из любви?
Из разбитого желания получать ради получения эгоистического ты можешь сказать о любви? Что он любит? Любит использовать весь мир ради себя. Ты подумай немного о вопросах. Это я уже видел в тебе. Дальше.
190 пункт. Выясняются три вида страха, два из которых не содержат в себе истинного корня, Третий же является корнем страха. Бывает, что человек пребывает перед Творцом в страхе за сыновей, чтобы жили они и не умерли, или боится наказания тела или денежного наказания, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не кладет в основу, потому что основа его является собственное благополучие, а страх является порождением. А бывает, когда человек испытывает страх перед Творцом из-за боязни наказания в том мире и наказания ада. Два этих вида страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха.
Вопросы? Нет. То есть понятно, мы видим это в нашем мире. Есть люди, которые боятся за здоровье, за деньги, ну, чтобы все было в порядке. Есть люди, которые боятся наказаний в этом мире и в мире будущем. Это, в сущности, мы можем сказать, что первый этот страх, деньги, здоровье и так далее, это относится к светскому человеку, а страх этого мира и будущего мира относится к религиозному человеку. Дальше.
191 пункт. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. Как сказано, а все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, которое называется страх.
Это уже совершенно иной страх. Страх, когда он страшится господина своего, потому что он велик и правит всем, это корень всех миров. То есть я должен постичь это. Это уже не раскрывается человеку в нашем мире. Такое ощущение Творца, чтобы он испытал страх перед ним, когда он находится во всех мирах, наполняет собой все. И прежде чем человек думает и хочет, человек уже, Творец уже выстраивает ему желание, мысль, и все, что происходит с ним после этого, и это тоже делает высшая сила. Это называется, что он властвует над всеми состояниями, во всей реальности. Это нужно постичь. Нужно этому сопереживать, отождествлять себя с этим, исходя из этого, прийти к страху. Какой страх может быть, если мы все находимся в совершенной власти Творца? Откуда может еще возникнуть страх? Что осталось нам? Какая частичка в нас осталась, в которой мы не управляемся им, чтобы испытывать страх? То есть третий страх, третий вид страха изначально говорит о том, что человек постигает Творца, как нет никого, кроме Него, который действует во всем, в задней сфере «я объем лишь меня». Так это. И тогда он приходит к страху. И что это за страх?
Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его, для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания. Страх перед наказаниями этого мира. Второе. Когда боится также наказаний ада. Эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия. Третье. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. Он велик, поскольку он корень, из которого распространяются все миры, и величие его проявляется над деяниями его. Он правит всем, поскольку все созданные им миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед ним, то есть не добавляют ничего к его сути.
Что же здесь остается вообще? От чего тогда испытывать страх? Если я обнаруживаю, что я нахожусь в абсолютной власти высшей силы, и высшая сила не то, что я нахожусь во власти там какого-то человека. Высшая сила — это во всех моих клетках, во всем моем организме, в моем разуме, в моих желаниях, в моих мыслях, в моих намерениях, во всем, о чем я сейчас могу подумать, что я могу почувствовать, понять, во всем, что со мной произойдет затем, далее. То есть и нет у меня места, нет во мне места свободного от него, так как же здесь может еще возникнуть страх? Да.
Сказано, все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. То есть человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется страх, чтобы прилепиться к страху Творца всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствие и достойным заповеди царя.
Здесь пока мы еще ничего не выяснили, продолжим.
192 пункт. Заплакал Раби Шимон и сказал: «Плохо, если я открою это, и плохо, если не открою. Если я открою, то узнают грешники, как служить господину своему. Если же не открою, то товарищи будут лишены этого». Ведь месту, в котором пребывает страх, соответствует внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. И это плеть для нанесения ударов грешникам в наказание за их грехи. Поэтому он боялся раскрыть, чтобы не узнали грешники, как избежать наказания. Ведь наказание — это очищение для них. Дает понять, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится навредить этим грешникам. Ведь он собирается сообщить здесь, как прилепиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают только те, кто уже исправил грех, связанный с древом познания добра и зла. Но грешникам, еще не исправившим грех древа познания добра и зла, запрещено это знать, поскольку прежде они должны трудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят грех, касающийся древа познания. Как сказано, дабы не простер руку свою и не взял от древа жизни, ведь отведав с него, он станет жить вечно. После того, как Адам согрешил, отведав от древа познания, он был изгнан из Эдемского сада из-за опасения, что может прилепиться к древу жизни и будет жить вечно, а ущерб, причиненный древу познания, навсегда останется без исправления. И поэтому, чтобы не лишить этого праведников, достойных знать об этом, он раскрыл это в виде намека.
Нам трудно это понять пока что, но все-таки вопрос.
Мне понятно, что он тут говорит о раскрытии зла, которое уходит в клипот. Но как трепет может уйти в клипот, ведь страх — это уже хорошее состояние, когда я боюсь за правильное использование ради цели желания получать.
Почему это противоречит?
Уже я нахожусь в страхе.
Ты боишься задействовать желание получать свое, которое попадет в клипу. Что это за страх, что это попадет в клипу? что ты будешь бояться того, что ты не преуспеешь, не заработаешь, что у тебя не будет успеха в этом мире, в будущем мире и так далее.
То есть два первых страха. Два первых страха, не третий страх.
Да. Еще? Может, спросить о других вещах, особенно люди, которые не находятся здесь каждый день на уроках, могут спрашивать обо всем. Продолжим.
193 пункт. И тот, кто боится наказания побоями и предъявлениями обвинения, пребывает над ним не страх Творца, называемый страх Творца, ведущий к жизни, а плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца.
Давайте сейчас подведем какой-нибудь итог. Давайте поговорим между собой. Главное — это дополнять друг друга. Что называется первым страхом, вторым страхом и третьим страхом. Так, как мы это поняли? Пожалуйста. Насколько понимаем, если каждый дополняет другого, то вы наверняка придете к правильному ответу.
Первый и второй страх — это страхи. Первый страх — это вообще совершенно за его тело, то есть за желание получать, чтобы оно наслаждалось, было в надежном состоянии, чтобы были наполнения, все, чего ему не достает. Ему кажется, что ему не достает. По сути дела, боится, что он не сможет наполнить себя.
Говорится пока еще о действиях отдачи. То есть я боюсь, что мне не получится сделать что-то относительно группы. Получу наказание в этом мире. То есть еще пока не говорится о желании получать ради получения, а говорится о желании отдавать ради получения.
Я повторяю то, что я понял. То есть три страха. Первый страх за себя. Окружение — это на самом деле свое благо. Что произойдет со мной, то есть в этом мире, в будущем мире. И, один страх, у которого есть корень, начало какое-то, это уже относительно отдачи, относительно высшей силы, относительно цели творения, нашего существования здесь. То есть как мы действуем относительно этого?
Продолжая Дуди, третий страх. Потому что я слышу, это страх потерять состояние «нет никого, кроме него», «добро творящий добро».
Когда ты ощущаешь ощущение дающего, то ты вдруг развиваешь какое-то отношение, которого у тебя не было до этого, как сидишь за столом, и ты не знаешь, что один из сидящих за столом — это царь. Ты смеешься, шутишь, когда тебе говорят, кто тут сидит с тобой, ты понимаешь отношение к нему, и что он, тот, кто дает тебе то, что дает, насколько он важен, на всю твою жизнь, суть дела зависит от него. Отношение меняется, и вдруг у тебя раскрывается страх.
Я хотел бы добавить, что этот страх, он может быть осознание, в каком состоянии я нахожусь, и страх разрушить это состояние своим отношением внутренним. И вдруг приходит понимание, насколько свойство отдачи царит во всем нашем мироздании, насколько это нет никого, кроме него, и только лишь этот страх пренебречь, причинить вред каким-то образом вот этой мощи, насколько я незначительный, навредить этому великому состоянию.
То есть первый страх совершенно за себя. А второй страх уже ради отдачи, но ради отдачи не ради получения. Ради получения. То есть тут примешано все-таки начало намерения, но все еще ради себя. А третий страх — это человек уже меняется и действительно хочет оторваться от желания получать не из-за того, что он ждет в этом какого-то выигрыша.
Тут есть также очень интересная индикация. Первый и второй страх, виды страхов, они указывают тебе на то, что ты находишься не в правильном намерении, не в правильном виде страха. Они, может быть, актуальны для данного момента, но не относятся к цели. Ты должен оценивать себя только относительно третьего страха, насколько мы находимся относительно нет никого, кроме него, насколько мы вкладываем в группу. Если мы находимся вот в этом состоянии, тогда нам нечего беспокоиться о первом и втором виде страха. И это очень интересное измерение. И индикация того, где мы находимся.
Давайте еще, может быть, направление. То, что я услышал, Рокотаров объясняет по поводу первого страха, что это нерелигиозный, второй страх религиозный. В чем это выражается? Относительно работы с ближним. И в первом страхе, и во втором страхе нет работы с ближним. И в этом есть что-то особое для религии тоже, что возлюбление к самому себя, это для них просто девиз такой. Во втором страхе это по поводу наших отношений, это десятка, система наших связей. Это как бы третий страх, он касается именно этого, связи между нами, именно отношений между нами. Так как два первых страха не касаются этого вообще.
В системе связи между нами в третьем виде страха говорится о том, что мы боимся причинить этому вред, чтобы не было наслаждения Творцу. Почему третий вид страха мы можем исполнять только исходя из группы? Какой третий вид страха, который мы можем выполнять только из группы?
Потому что только относительно группы человек может отменить себя. Третий страх требует отмены желания получать. То есть, что он прекращает ценить наполнение и свое ощущение, переходит к ощущению гораздо более широкому, которое в желании вне его. И поэтому невозможно ощущать и то, и другое. Нужно отменить одно желание, свое намерение ради себя, и перейти к ощущению наполнения, ощущение наполнения ближнего.
Я хотел бы немножко еще больше раскрыть этот вопрос. Я понял, что все относительно того величия, которое человек придает группе, то есть человек боится за свою жизнь, за жизнь своих детей и так далее. Все это относительно того, насколько он пытается пробудить группу, чтобы та пришла к слиянию с Творцом. Я думаю, что это тоже исходит из группы. И меня немного запутал этот вопрос. Я думаю, нам стоит его выяснить.
Это путает, потому что, с другой стороны, ты всегда можешь работать в группе, но по другим причинам, как ты сказал, на самом деле, ты делаешь вещи, да, в группе, все, но для того, чтобы сохранять себя в своих эгоистических желаниях, все, что относится ко мне. Но третий страх, по той причине, что только в группе это может существовать, это единственное место, которое может поддержать тебя в отношениях с товарищами над своими эгоистическими желаниями. Единственное средство, которое может дать тебе новый хисарон, который приводит тебя в состояние страха, потому что ты понимаешь, что связь между товарищами — это то, что поддерживает все.
Третий вид страха — это трепет перед величием Творца, когда все время стараемся связать с ним никого, кроме него, и находиться в трепете, Это когда мы действуем не там, это связано с материалом, о котором говорили прежде, о раскаянии, когда мы не просим и не обращаемся к нему. По отношению к нему нет ничего, только к десятке, и только в отношениях между нами мы можем его возвеличить, но все это ради себя.
Каждый раз, когда я прихожу к состоянию, что у меня есть вопрос, и я несколько раз читаю, не знаю, что ответить, я понимаю, что мы должны делать только исходя из объединения в группе между нами, из общего усилия, только так мы сможем ответить на эти вопросы. Что-то за третий страх, который можно осуществить только исходя из группы. Если мы действительно будем стремиться ответить на этот вопрос из нашего общего усилия в группе, то что селективное.
Не знаю, что добавить. Мне кажется, и в первом, и втором страхах они направлены тоже в сторону группы. Но, не знаю, может быть, третий страх.
Байра шлишит еш арвут.
В третьем виде страха есть поручительство, и человек не может уйти от первых двух видов страха, если нет хисарона, чтобы он мог волноваться за товарища.
Да, группа — это исправленные связи между нами, связи взаимной отдачи и любви между нами. И это то, что мы должны сделать, чтобы реализовать цель творения.
Третий вид страха разделяется на две части, на первую и вторую. Прежде всего, это величие группы. Исходя из этого, то есть величие товарища, из этого мы можем прийти к величию Творца, от любви к творениям, к любви к Творцу.
Да, только через группу можно видеть, насколько товарищи великие, только через группу можно видеть, что товарищи прилагают усилия, дают важность, величие, стараются любить друг друга. Тогда есть возможность включиться в них, облачиться и, по крайней мере, постараться устремиться всем сердцем. И это устремление, все время уточняя то, чтобы не навредить, прилагать усилия, найти, где что-то упустил, где не упустил, это возможно только в десятке.
Как при помощи первых двух видов страха мы приходим к третьему? Третьему виду страха. То, что называется, что мы через страдания приходим к правильному месту. Как это получается, что первые два вида страха приближают нас при помощи страданий к третьему виду страха? Пожалуйста. То, что мы видим, то, что мы говорим, есть путь Би, то есть путь Ахишена.
Все-таки в каждом из этих видов страха прежде всего говорится о людях, которые идут на пути к Творцу, которые уже хоть как-то понимают, так или иначе, что они должны связаться друг с другом для того, чтобы достичь Творца. И уже находясь на этом пути, действует на них свет, возвращающий к источнику. То, что мы говорим, через Лолишма приходим к Лишма, и тогда действует друг по отношению к другу, пробуждая друг другу, неважно, что бы они ни делали, даже если и намерение неправильное, привлекает свет, возвращающий к источнику, и он уже все выстраивает, все желания и намерения, и тогда приходим к правильному виду страха.
Потому что они не работают, эти первые два вида страха. Кажется человеку, что если он заботится только о себе, он заботится, получает удар, который показывает ему, что его забота о себе ничего не стоит. И тогда он заботится о том, что, может быть, он придет к связи с Творцом. Проходит 20 лет, и он не приходит к этому. в том связи с Творцом, он видит, что и второй вид страха ему не помог. И тогда он думает, может быть, все-таки есть что-то в том, что советуют каббалисты, и он начинает слышать. То есть есть тут намерение, которое нужно поменять.
Да, и первые два вида трепета. И выясняют, а выясняют, по сути, намерение, что я делаю. Наверное, человек не может их избежать, их нужно пройти для того, чтобы достичь правильного намерения третьего вида страха, чтобы по-настоящему желать насладить Творца, чтобы приблизить товарищей к Творцу, чтобы они пытались действовать именно с таким намерением. Это значит прийти к третьему виду страха.
Я думаю, что это зависит от поколения, насколько оно созрело. И в нашем поколении же люди уже созрели для того, чтобы думать не только о себе. Всем законы этого мира уже всем понятны, и никто же не верит в том, что в следующем мире есть какие-то ангелы, там какие-то... Нет, они же понимают, что там ничего не будет. То есть 2000 лет заняло идти путем страданий, пришли к сегодняшнему дню, когда уже...
Я здесь что-то не понимаю, помогите мне. Виды страха первый, второй есть у всех людей в этом мире, те, кто боятся за своих детей, за мир грядущий, и затем с помощью ударов он приближается к группе и появляется третий вид страха, или мы говорим о том, что первый, второй виды страха находятся у людей, которые с точкой в сердце, которые учатся, и уже находясь в группе, приходят к более глубокому пониманию. Не совсем понял, что такое первый, второй виды. Между нами, по отношению к точкам сердца.
Я думаю, что это процесс развития, игра между светами и килим. И так развивается человечество. Как сказал Ниф, если человеку все хорошо, у него нет никаких страхов, никаких желаний. Нет, здесь говорится о людях, которые чувствуют хиссарон, они хотят что-то изменить, у них есть желание совсем более высокое, чем то, что у обычных людей, что их жизнь наполняет. Этот страх, материальный страх, этот приводит человека к тому, что он начинает слышать, у него развивается другое желание. И тогда и страх его, вид страха изменяется.
Мы со своего места не можем видеть и знать, что такое отдача. Подобно детям раскрывают нам этот секрет постепенно. Раскрывается порядок работы, становятся ясны все расчеты. Если бы знали, что такое отдача, уже бы, наверное, давно убежали. Необходимо приобрести опыт работы, и поэтому существуют этапы для того, чтобы выяснить, какое изменение, которое должно произойти, или по отношению к кому оно происходит, или что за система, которая действует на меня, какие мои расчеты с моими товарищами, какими средствами я обладаю. Ну, это один из этапов.
Я
хотел продолжить Рами, поговорить о точке связи между товарищами, между людьми. Первый, второй вид страха — это я по отношению к миру. Насколько, как я действую по отношению к миру? Хорошо ли я действую по отношению к миру? Но до сих пор это я. В третьем виде страха есть скачок такой очень большой. То есть получается, что страх — это как переключатель, который направляет меня, либо я забочусь о своем теле, о своем материальном земном существовании, которое, либо я связываю это со своим будущим состоянием, либо я отношу это к Творцу. То есть получается, что это как бы три положения переключателя. То есть в каком направлении я иду? Куда я себя направляю? Все свои устремления, цель, жизнь свою. Поэтому это первая заповедь. Прежде всего мы должны выбрать положение. Либо первый, либо второй, либо третий. Как мы выбираем, что особенного в третьем положении, что мы выбираем его по отношению к свободе выбора, единственному действию, которое мы можем сделать по отношению к окружению, по отношению ко всему, пожалуйста, что все выполняется и проявляется только в третьем виде страха. Пожалуйста.
Какой вопрос был?
Вопрос такой, что страх — это переключатель с тремя положениями. Как я направляю свою жизнь? На что я направлен? И как потом третий вид страха существует и проявляется по отношению к группе и ко всем остальным вещам именно в свободе выбора?
Ну, прежде всего, свет мне раскрывает все. Говорится только о людях, которые находятся на пути развития. Те, кто хотят насладить Творца через товарищей. И свет раскрывает, из какого места, с каким намерением действует человек. Он понимает, что он не обладает намерением ради отдачи, и тогда в нем строится хисарон, потребовать помощи у света. Он переключает этот переключатель, чтобы свет помог ему начать действовать, исходя из отдачи.
Правильно, и перед тем, как человек вообще слышит, что есть такие три состояния, три положения, он даже не думает о том, что он должен прийти к такому состоянию, отключенному от своего желания, что это страх третьего вида, который действительно ради отдачи. Но когда он слышит об этом, что есть такая вещь, что ему рассказывают о том, что его эволюционное состояние, которое он развивается, что это такое, тогда он входит в окружение, которое повышает ему важность этого состояния, и он возбуждается, впечатляется этим и тоже хочет этого.
Да, и первые и вторые виды страха тоже требуют силы и энергии для того, чтобы осуществились эти первые два вида. Да, хорошо сейчас вкладываться, бояться Творца, чтобы была энергия, чтобы были деньги, хорошо мне бояться Творца, чтобы избежать ада, достичь страха. И вдруг я вижу, что у меня нет энергии для того, чтобы действовать. Я должен как бы отдавать, и что-то не достает какого-то параметра. И это всегда место для того, чтобы проверить настрой. Могу я достичь энергии, если у меня сила действовать самостоятельно? Или я все время чувствую, что я должен еще работать над собой и работать над хисароном, над болью, над тем, чтобы меня что-то двигало вперед.
Кто-то должен рассказать мне, что стоит мне хотеть чего-то, чего я не знаю. Все наше развитие — это при помощи хисарона, который мы получаем от окружения. Когда я был в детском саду, говорят, будешь тоф, получишь конфетку. И то есть мы развиваемся при помощи хисарона, который в нас выращивает, который у нас не был от рождения. И также мы здесь... Вопрос, как окружение направляет меня на тот хисарон, к которому я хочу прийти. Если этот хисарон к нашему миру, так понятно, что тут нет вопроса. Но то, что нужно развивать и направлять человека на то, что у него сейчас нету, на дачу, на свет, и тогда у него возникает это желание, склонность к этому.
Творец переключает этот переключатель на третье состояние. Он помещает нас в правильное окружение. Не мы сами принимаем о нем решение. И мы живем в начале, в первом и втором видах страха. Вся наша работа за то, чтобы удержаться и не выпасть И поэтому необходимо искать важность Творца, высшей силы и объединения между нами. Все время я слышу об этом, но мы должны предоставлять хисароны друг другу для того, чтобы достичь этой цели. Как только мы это бросаем, мы тут же возвращаемся к заботе о самом себе.
То, что мы точно знаем, что, что нас... то, что нас двигает, движет нами, это то, что у нас есть в нашем животе, как бы, то есть.
Продолжаем читать 194 пункт. Поэтому место, называемое «Страх Творца», называется началом познания, и поэтому включена сюда эта заповедь. И она является корнем и основой для всех остальных заповедей Торы.
То есть исправление этих 613 желаний, чтобы они были на отдачу, это называется выполнять заповеди.
Сохраняющий этот страх сохраняет все. Не сохраняющий этого страха не сохраняет заповеди Торы, потому что этот страх — врата ко всему.
Это понятно нам, да? Потому что все зависит от того, куда, как он направляет. Если все его желания ради отдачи, ради Творца, тогда этот правильный страх у него присутствует, и он действительно выполняет все заповеди, потому что направляет их на отдачу. То есть благодаря, при помощи Торы выполняет все свои желания, направляет на отдачу и выполняет заповеди.
Возвращается к тому, что Писание в одном месте называет страх началом мудрости, в другом месте — началом познания. И поясняет, что там, где заканчивается святой страх, называемый трепет Творца, ведущий к жизни, есть там внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. И это плеть для нанесения ударов грешникам, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти.
Так кто такие грешники? Те, которые прошли страхи, правильный страх, и действительно намеревались ради отдачи, и пришли к тому, что они осуществляют это, выполняют, так там в конце они обнаруживают, что есть все-таки еще также какая-то неправильность, вид страха, и тогда их ноги чувствуют смерти, что называется, и тогда показывают им, дают им удары в то место, где у них неправильная работа, и они уже продолжают себя исправлять. Да.
А выполняющий заповедь страха потому, что Творец велик и правит всем, оказывается прилепленным к страху Творца, ведущим к жизни.
Именно через эти удары. То есть нет плохого. То есть также из, со стороны зла также нас приводит к тому, чтобы мы слились с Творцом.
Но о тех, у кого причиной страха является наказание побоями, а не заповедь, сказано, чего боится грешник, то и придет к нему.
То есть те, которые не понимают, что эти удары на самом деле исправление, что таким образом человек выясняет, где плохое намерение, где хорошее.
Потому что страх конца владеет им и сокрушает его. А поскольку конец этого страха заключен в злой плети, бьющей грешников, называется также и святой высший страх, начало познания, трепет Творца. И это указывает нам на то, что нужно прилепиться только к начальному свойству, страху Творца, ведущему к жизни, и беречь себя от первого страха, то есть злой плети. И с помощью этого исправляется прегрешение, связанное с древом познания. 195. Поэтому сказано, в начале Берешит, в страхе, создал Творец небо и землю, ибо нарушающий его нарушает все заповеди Торы. И наказание того, кто нарушает его, заключается в том, что это злая плеть, плохой страх, бьет его. Как сказано в речении, земля же была пуста и хаотична, и тьма пребывала над бездной, и дух Творца. Говорится о четырех видах наказаний, которым подвергаются грешники.
Вопросы? Да? Я говорю, что даже вы можете задавать вопросы, которые не относятся к тому, что мы сейчас читали.
Этот выбор, трепет перед властителем, выбор первого страха, а не плети, это мой выбор?
Выбирать первый, второй или третий вид страха?
Нет, выбрать святой трепет по отношению к злой плети.
Это свободный выбор. Твой свободный выбор. Да, но реализует его только с помощью группы. Поэтому был вопрос здесь, как мы реализуем этот третий вид страха? Только в группе. Нет у тебя никакой другой возможности осуществить и вообще сделать что-то самостоятельно, исходя из себя, только благодаря при помощи правильного использования группы. Не забывайте, пожалуйста, в чем заключается свобода выбора, что говорит нам Бааль Сулам. Нет, кроме этого действия, ни в чем у нас никакой свободы. Ты спрашиваешь про свободу, так я тебе объясняю, где она находится. Еще, да.
Вы сказали, что первый вид страха имеет отношение к светским.
Светские — это называется люди, которые думают только о повседневных каких-то обыденных вещах, без всякой связи с Творцом. Он не относит к Творцу ни этот мир, ни будущий мир, а просто так жить хорошо. Это называется обыденный, что нет никакой связи с Творцом. Так что ты спрашиваешь об этом?
Если моя жизнь налажена или не налажена, это все относится к первому виду страха?
Нет, это относится к направлению в твоей жизни. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни было в порядке? Прежде всего.
Если мое желание и направление, чтобы стремление тоже пришло бы в порядок, чтобы продвигаться на духовном пути, для начала нужно привести в порядок всю мою обычную жизнь.
Насущная потребность — это то, что нехорошо и неплохо. То есть насущные потребности.
И это уже связано со вторым видом страха?
Нет, это относится к страху, который ты заботишься о своем высшем состоянии, к чему ты стремишься в своей жизни. Если ты на этом пути должен также и есть, и спать, и работать, и рождать детей, понятно, что это так связано.
Так для меня первые два вида страха, они нерелевантны, я должен работать сейчас над третьим видом.
Исходя из точки в сердце, которая находится в человеке, она его направляет прямо по направлению к Творцу, и поэтому он приходит в группу и может реализовать в группе свою свободу выбора и прийти к третьему виду страха.
А третий вид страха, по сути, говорит о том, что я должен бояться того, что я не реализую желание отдавать. Те возможности, которые у меня есть для отдачи, я их не реализую. Об этом бояться.
Да.
Спасибо.
Хорошо. Да. Еще? Да, пожалуйста.
Микрофон выкашали.
Пожалуйста, микрофон передайте.
Мы видим, что в последнее время вы много говорите о состояниях, которые проходишь в процессе относительно сил, которые действуют снаружи. Как мы, как десятка, как тело, и как Адам, человек, можем поддержать тот процесс, который вы ведете, чтобы все внешние силы не подействовали на нас и вошли бы в это тело и не влияли бы.
Прежде всего, это работа. Это наша работа в течение всего времени. Это, может быть, и так не особо не казалось прежде, но У всех каббалистов и во все перед науки каббала это было тогда всегда так. Потому что это непрекращающаяся война, противопоставление с того момента, когда первый Адам Ришон раскрыл ее и высшей действительности. Исходя из этого и далее, это называется война Творца. Это не новое. И то, что мы обнаруживаем, что есть много противников у нас, это природная, это естественная вещь, потому что желание получать развивается и все время находится в таких состояниях все более сильных. Мы находимся в конце поколений, люди отделяются все больше и больше, хотя и раньше истина была скрыта, потому что мы находились и сейчас находимся в изгнании, в галуте от святости, от знания Торы, от отдачи, от раскрытия Творца. И поэтому это неудивительно, что мы находимся в таком состоянии. То есть силы, которые да, за и против, они все в конечном итоге предназначены, чтобы мы выяснили истину. И поэтому я ни в коем случае не ругаю эти плохие силы, которые или эти противоположные силы противников этих. Всему есть место. Пока мы не справились, всему есть место, и поэтому наша цель должна быть в любом случае объяснение, продвижение между нами, чтобы мы могли привлекать свет, возвращающий к источнику, чтобы он продолжал действовать на все остальные части народа Израиля на все, и дальше на все человечество. Это то, что я объясняю и обучаю. Наш путь не это столкновение и борьба с этими силами. Это, конечно же, нет, это не наш путь. Потому что мы понимаем, что это то, что высшая сила ставит перед нами, чтобы мы, исходя из всех этих вещей, преодолели их и продолжали. И то, что к нам приходят эти противодействующие силы, это естественно, потому что мы продвигаемся. Именно благодаря их проявлению мы получаем возможность и право больше раскрыть. Я не мог так говорить несколько лет назад, год-два назад и до этого, как сейчас. Потому что проявляются такие силы, и поэтому есть необходимость раскрыть большему раскрытию напротив них. Если они успокоятся, мы успокоимся. Если они вырастут, на следующую ступень перейдут, тогда и мы по отношению к ним, напротив них, должны продвинуться вперед. Я все время держу равновесие. Я не должен все время продвигаться выше их. Нет, должно быть постоянно равновесие между этими силами. Так мы продвигаемся в средней линии. Поэтому должно это проявляться все так. Это все свыше. Нет никого, кроме Него. И мы должны, исходя из этого, идти продвигаться и распространять знания Творца в мире. И перейдем к следующей части урока.
А прежде в своем месте песня.
אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו זכור אזכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש
לקשר איתכם